Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие наши слушатели. Здравствуйте, меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о их пути к священству, вере и в вере. Это всегда очень интересный разговор, и сколько лет мы его ведем. Всегда волнуюсь, честно говоря, дорогие наши слушатели, потому что это уникальный путь конкретного человека к Богу, к высшему призванию для мужчины, служение перед престолом Божьим. И сегодня у нас в гостях священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Престой Богородицы в Крылатском. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогая Кира. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Отец Павел, вот, честно говоря, читала вашу биографию, интервью разного рода, и понимаю, что вообще ничего не предвещало того, что вы станете священслужителем. Вы много лет были программистом, успешным программистом, были в этой области очень глубоко и очень хорошо в ней разбирались. Что повлияло на то, что вы пересмотрели как-то вот свой жизненный путь и стали двигаться в сторону пасторского служения?
Это, вы правильно сказали, ничего не предвещало, это был такой длительный путь. И, наверное, каждый человек в жизни для себя определяет, чему он служит, кому, для чего работает, для чего вообще живет. И еще в старших классах школы у меня была такая склонность к военному делу. Мне очень нравилась военная профессия, я ходил в военно-патриотический клуб у нас в городе Пензе. Ходил, занимался там марш-броски, горной подготовки. И вот как-то туда меня очень тянуло. Но это были 90-е годы, и армия тогда была в таком достаточно сложном положении. Не настолько я тогда хотел, чтобы вот стать военным в то время. И мой крестный, он очень уважаемый мной человек, он сам военный, капитан первого ранга в отставке. Тогда, зная вот меня, сказал: наверное, тебе сейчас туда не нужно идти. И я пошел по такой проторенной дорожке, у меня папа инженер, он пошел тоже в Пензенский вуз, госуниверситет, престижная специальность, информационная система в экономике, как бы и программирование, и экономика. Школа у меня была с серебряной медалью, так что так проблем не было. И вот как-то так начался мой обычный стандартный путь. Но, да, но вот это желание не просто работать, а служить в государству, Богу, людям, оно тогда осталось.
То есть какой-то призыв внутренний. А как вы стали верующим человеком?
С верой тоже было все достаточно сложно. В 14 лет я покрестился, у меня было к этому времени сформировалось такое желание, и вот большую роль как раз сыграл вот мой крестный, его супруга, он мой дядя, мамин брат. Приезжая вот к нам в Пензу, что-то он рассказывал про веру. Это были книжки, одна из книжек, которые тогда меня очень так повлияли на меня. Это была книжка игумена Никона Воробьева «Письма духовным детям. Нам оставлено покаяние». Но вообще с самого детства у меня было какое-то такое твердое убеждение, что наверху кто-то есть. Я пока не знал, кто это, не знал, для чего. Для чего это мне нужно? Ну, такое убеждение было. И вот потихоньку оно формировалось вот в христианскую веру.
Вы крестились в 14 лет.
Да.
В самый такой возраст подростковый, разгар подросткового возраста. Как это все происходило?
Просто они как приехали, и летом они приезжали нечасто, и лучшие крестные для меня были, и поэтому как-то вот мы решились. Вернее, я решился. Не скажу, что мир стал другим, не буду здесь как-то лукавить, но что-то, конечно, в душе поменялось, и это стало более осознанно, наполненно. Я стал уже более глубоко узнавать про саму веру.
Смотрите, отец Павел, я вас почему так подробно обо всем расспрашиваю? Потому что это же критически важно найти свой логос, какой-то свой путь, понять, к чему призывает тебя Господь, ведь у каждого человека это совершенно свое призвание. И так получается, что если человек соединен со Христом, но пока еще путь свой не нашел, он испытывает как, вот мне кажется, определенные страдания внутренние.
Терзание.
Терзание, да. Он чувствует призыв, а куда идти не знает. Либо знает, но боится, и что-то его останавливает. Вот как это было у вас? Вы же очень долго были программистом, и о священстве не сразу задумались, уже будучи семейным человеком, уже потом. Как это все развивалось? Почему спрашиваю? Потому что это действительно, мне кажется, самый важный вопрос для каждого человека – жить по воле Божьей, но при этом, чтобы эта воля была как-то тобой смиренно тобой воспринята, чтобы сердце твое уже было подготовлено к исполнению этой воли. Это же тоже очень долгий и болезненный процесс, и Господь иногда нас готовит к этому годами, к тому, чтобы что-то произошло в одночасье. Это может быть что-то очень хорошее или очень плохое, но так или иначе Господь любит своих детей, и Он их готовит к чему-то. Вот я вот так наблюдаю, что так происходит. И даже каким-то ужасным потрясением или каким-то прекрасным переменам в своей жизни человек уже подходит более-менее подготовленный. А если бы это случилось с ним там 10 лет назад, он бы, наверное, этого не смог даже воспринять правильно, объяснить и синхронизироваться с этим. Что вы об этом думаете?
Так у меня и было. Потому что, проработав несколько лет программистом, семью нужно кормить. У нас периодически рождались дети где-то раз в 3 года. Супруга, она тогда занималась благотворительностью, потихонечку начинала вот искать свой путь. Но дом, ипотека, кредиты.
Да,
и...
обязывали.
Конечно, конечно. Но вот такие точки, они... периодически были. Одна из точек была, когда мы съездили в один монастырь под Пензой, и тогда пригласили меня игумен монастыря, он сейчас епископ в Пензенской митрополии, епископ Митрофан, он пригласил поучиться в семинарии, тогда, простите, не семинарии, духовное училище еще только было. Первый раз вот такой, когда так возникла возможность что-то изменить. Но я тогда был совершенно не готов. Я принял предложение, я даже поступил в училище, я поучился 5 лет, но потом понял, что это пока не мое, что, наверное, надо идти пока по своему пути, как идешь.
Даже так?
Даже так. И ушел оттуда, и остался опять программистом, потому что христиане тоже спасаются. Не обязательно, чтобы спастись, быть священником. Один из главных таких, почему я так долго к этому шел, когда-то один священник, мы окормляли уже детские дома, ездили, вернее, не окормляли, ездили в детские дома, а священник, который нам помогал, он сказал: вот, Павел, хороших программистов много, а хороших священников мало. Может быть, ты пойдешь в священники? И это как бы одна из... Это, наверное, вторая такая точка была, когда я задумался. Но тут возникает вопрос, а буду... уже к себе, а буду ли я хорошим священником? Потому что программист это, ну, не нравится тебе работа, ты пошел в другую компанию, да? Зарплата, коллектив и так далее. А здесь как? Опять уходить? Как тогда из училища? И поэтому... Но мысль-то все равно осталась. И она, как я это называю, выстраданное решение. Не то, что я этим страдал, но она во мне жила и в той или иной степени проявлялась периодически. Кроме поиска священства, вот про то, что я сказал вначале, это желание служить. Не работать просто, а служить. Поэтому у меня были тоже поиски. Я в институте окончил военную кафедру, лейтенант запаса. И, то есть я мог пойти на офицерскую куда-то должность. Была возможность и в органы пойти, и в МЧС. Но как-то вот уже даже приходя на собеседование к начальнику там управления, например, я уже... Как-то Господь опять тихо, как-то аккуратно, ненавязчиво меня отводил от этого. И вел, наверное, вот к своему. Это удивительные такие моменты. Сейчас это все нельзя рассказать, но близкие люди знают.
Ну, вы очень важные вещи говорите. А духовник у вас был тогда?
Вот прям постоянно священник... духовника не было.
Такое ощущение, что духовник у вас был Господь. Вот тот удивительный случай, когда человек действительно очень четко слышит Божие и видит Божьи знаки. Это, конечно...
Они были явны.
Да, это, конечно, чудо.
Трудно не заметить.
Чудо, да.
Да.
Вам было трудно решаться на это, на, то, чтобы все-таки становиться на путь вот этого священнослужения?
И да, и нет. Второй раз уже было как-то проще, то есть я уже поучился, я уже примерно знал, что это, но понимал, что если ты второй раз уйдешь, уже отказываться нельзя.
Да.
И тут я случайно, ну, как мы все говорим, в кавычках, узнаю, это лето было, что у нас в семинарии, уже тогда образовался духовный семинарий Пенинская, открывается вечерний курс «Экстернат». То есть я не мог учиться очно, но тут открывается «Экстернат». И остаются там буквально там, пару недель, чтобы успеть подать документы. И что вы думаете? Ну, конечно, я иду и подаю их. И митрополит Серафим, очень любимый мной, да вообще всеми, всей Пензенской епархии. Он, тогда я к нему пришел на собеседование, и он говорит: «Павел, ты как в прошлый раз или в этот раз уже окончательно серьезно?» Я говорю: «Владыка, в этот раз уже серьезно». И началось мое обучение в семинарии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Престой Богородицы в Крылатском. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Отец Павел, вы где-то говорили, что для вашего пути к священству очень важным была идея служения. То есть того, что человек как бы должен там не просто работать, пользу приносить. Это я сейчас своими словами пересказываю мысль. А вот должно быть некое, ну, служение, которое как представляется как-то выше просто работы. А вот что это такое? В чем мы можем провести разницу между просто там делом полезным, да, и служением? Вот что за потребность внутри была у человека, у вас, чтобы в жизни было вот именно то, что мы называем служением? Это про что?
Ну, на самом деле, кроме священства, есть много других профессий, которые мы называем служением, относим к служению. Это врачи, учителя, военнослужащие, ну и много-много еще других. И, с одной стороны, эти люди ходят на работу, но при этом их работа подразумевает какое-то постоянное в нее включение, постоянное какое-то самопожертвование, постоянное быть всегда готовым прийти, если не на помощь, то, по крайней мере, быть рядом. Вот, мне кажется, что-то похожее и у священнослужителя есть.
Но, тем не менее, есть же разница почему-то между светскими профессиями и священническим служением. Мы часто говорим о том, что да, вот есть такие категории профессий, которые мы тоже называем служением. Я просто, когда мы говорим о пути к священству, пути человека, да, к священству, вот задаю себе вопрос, как бы чего внутренне мужчине, ну, скажем так, ну, не хватает вот в хорошем смысле, какая лакуна внутренняя есть, которую ничто, кроме священства, не может заполнить. Вот помните, как у митрополита Антония Сурожского есть такая мысль, что в душе у каждого человека есть вот некое пространство, которое может только Бог заполнить. Вот ничего другого туда не встанет, даже самый высокий прекрасный вещь – только Бог. И вот не получается ли так, что там есть просто вот мужчина там, с детьми, православный, который ходит в храм, молится, но мирянином остается. Вот у него нет, ну, он не чувствует призвания в себе к тому, чтобы быть священником, хотя по формальным критериям он вполне мог бы к этому подойти. Вот. А есть другой, который понял, что нет, вот если я не священник, если я вот этим служением, как бы, этому служению себя не посвящу, то, может быть, как-то не до конца реализуюсь. Вы что такое чувствуете?
Ну, это сейчас правильно сказали, потому что я проходил путь и православного мирянина, семьянина, программиста, у которого 5 рабочих, 2 выходных, там, с 8 до 5, отпуск, все стабильно, все нормально. Но какого-то внутреннего самоудовлетворения от того, что в этой жизни ты... Мы каждый для чего-то призываемся, приходим в этот мир. И хочется, чтобы это было не просто отработать, да, стандартно, а максимально, что от тебя ждет Господь. Вот увидеть, узнать, это трудно. Я как раз вот Кире про это рассказывал. понять, мой ли это путь или нет, потому что обратно уйти будет уже, ну, очень трудно и болезненно. Поэтому, наверное, такой долгий был путь. И даже когда я решился, я все равно не знал, мой ли это путь, будет ли, как будет первая исповедь, как будет там причастие. Вначале, когда мне руку положил владыка, он меня отправил больничным священником на год. Это кроме того, что я просто как священник ничего не умею, но еще учиться. А тут еще совершенно новое такое направление деятельности.
А как вы это восприняли тогда? Именно честно? Больничным священником? Ну, конечно, честно. Даже стул правды, на котором вы сидите.
Честно, с некоторой грустью, что ли, ну, не хочется говорить с унынием, но с сомнением, как я все это вместе смогу совместить. Но сейчас я только остался одна благодарность, потому что это год больничного служения дал мне концентрированно очень многое, задел на будущее. Потому что где больно, там Господь рядом. Но в теории это нельзя понять. Это только пропустив через себя, через людей вместе, сопереживая, только так.
Ну, смотрите, вы становитесь священником и сразу попадаете в место боли сильной и душевной, и физической. Как вы находили слова? Как вы поддерживали людей? Было ли для вас это трудно тогда?
Слова найти иногда очень трудно, иногда невозможно. И очень важно, когда есть рядом люди, которые опытные священники, наставники. И для меня тогда было открытием, что священник не обязательно должен что-то говорить, а есть такое выражение «вместе поплакать». Потому что я думал, что должен какие-то советы, напутствия. А оказывается, можно просто «давай мы с тобой помолимся, и просто давай с тобой помолчим, поплачем». И вот когда я это понял, это не сразу, это с опытом приходит, то это открыло совершенно другое.
Я всегда вспоминаю, что великий итальянский ученый и очень известный, популярнейший писатель Умберто Эко написал свой первый роман «Имя розы», когда ему было уже за 50. И после этого он стал себя называть молодым литератором. Но он только начал быть писателем, поэтому в 50 он стал молодым писателем. Вы себя считаете молодым священником?
Да. Я свой телеграм-канал так и назвал «Молодой, не молодой священник». Год назад я его создал, сейчас порядка 800 подписчиков. Почему молодой? Потому что как священник, ну, в августе у меня будет 5 лет мое рукоположение, а не молодой, но мне уже 42 года. Как человека уже молодым себя не назовешь.
Ну, хотя по последним вот каким-то нормам и критериям международных организаций, молодость сегодня продлена как раз-таки до 42 лет. То есть вы только-только-только вышли из молодого возраста. Вот это очень утешительно, на самом деле.
Спасибо, да. Ну, молодость, она еще и в душе.
Это безусловно. Душа вообще без возраста не имеет.
Да. Было очень трудно первый год, как мне сказали. Первый год тебе надо продержаться, потому что это практика, которой у меня практически не было. Потому что я... Максимальная практика, это у меня была 2 года алтарничества, вот перед рукоположением. Это спасибо вот отцу Александру Филиппову, где я, он проректор семинарии, он меня позвал к себе в храм, и я научился читать шестопсалме, канон, и это мне очень многое дало. А остальное уже приходит, наверное, только с опытом. Остальное в смысле общения, исповедь, причастие.
А кто для вас образцы настоящих пастырей? Ведь очень важно, и много раз у нас уже в студии были гости, которые рассказывали, что для них, ну, одной из побудительных причин искать священство или как-то вот стремиться к священству, ну или даже просто дерзать хотеть священства, скажем так, был пример какого-то пастыря, духовника, или может быть, какого-то известного там пастыря. Кто-то ездил к отцу Иоанну Крестьянкину, для тех, кто учился в Лавре, таким светильником был отец Кирилл Павлов. Кто-то, может быть, читает тексты уже упомянутого митрополита Антония Сурожского и вот вдохновляется примером. Вот таким должен быть священник, и я вот хочу быть таким же, или хочу как-то вот этот идеал тоже попытаться в себе реализовать, возгревать, вот быть, подстать. Вот для вас есть такие образцы, вот перед которыми вы себя как-то видите, оцениваете, которым себя, может быть, измеряете, вот как-то опрашиваете, просвечиваете?
Наверное, это у меня был собирательный образ таких конкретных прям вот личностей, когда я бы сказал, что вот я теперь буду священником, как он, нет. Но потихоньку за время моего становления, прихода к этому, вокруг ты знакомишься с священником и понимаешь, вот он на своем месте, он служит людям, он искренне служит. Да, вот я бы, наверное, что-то взял себе у него. Вот это другое, он там занимается социалкой, а этот занимается больше вот душевным попечением каким-то, да. И вот это такой собирательный образ. Ты не знаешь, как у тебя это проявится. Но в целом это, знаете, такое понятие доброго пастыря, может быть. Собирательный образ. Именно вот священник доброго пастыря.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в студии священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие наши слушатели. Напоминаем, что у нас в гостях священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
А можно все-таки вот к той теме, на которой мы прорвались, поподробнее? А вот для вас какие главные черты пастыря? Вот добрый пастырь – это такое выражение, которое мы знаем. Да, вот можете привести примеры, не знаю, там, поступков священника, его реакции, его каких-то ответов на вопросы, которые вас по-настоящему поразили, вдохновили, в хорошем смысле поразили. Вот так вот, как он это сделал? Вот я не ожидал такой реакции от него или такого поступка, а вот он это сделал.
Вот этот собирательный образ доброго пастыря, конечно, первое такое впечатление о священнике – это первая твоя жизнеисповедь. И моя первая исповедь была у священника замечательного пензенского протоиерея Алексея Горшкова, который потом венчал нас с супругой, который крестил наших детей, так вел по жизни, пока вот мы были в Пензе. И вот на этой первой исповеди ты видишь, что человек тебя не осуждает, что человек сопереживает, тебе помогает вот эти из души убрать эти колючки, эти сорняки. Это было мне очень тогда важно. Большое влияние оказал один священник, отец Дионисий Соловьев, очень дружим с ним. Когда был период, наша благотворительная организация, она была непопулярна в Пензе, в церковных кругах, то он от нас не отвернулся, хотя у него могли быть какие-то неприятности. И он сказал, я все равно буду помогать вам с детскими домами. Не побоялся этого. Для меня это был тоже очень такой важный показатель. Ну, уже во время моего священства, полтора года назад, я познакомился с отцом Петром Гриценко. Он сейчас заместитель главного священника по СВО. И он мне показал, как можно самоотверженно быть там, где трудно, куда далеко едет не всякий, как он работает с бойцами, как он вдохновляет их. И для меня это тоже такой образец. Он с 14 года там. То есть у него семья на Ставрополе, в Ставрополе живет, а он сам там. И он понимает, что его место вот рядом, на передовой.
А сами вы ездили в зону СВО как священник?
Да, у меня было 3 командировки.
Вот можете об этом чуть-чуть рассказать? Я не прошу вас какие-то там раскрывать тайны, секреты, но спрашиваю с той позиции, что, ну, надо полагать, достаточно очевидно, что такие поездки меняют человека в чем-то, какой-то дают опыт очень важный, после которого... Ну, ты не можешь из таких поездок вернуться прежним, хотя бы в чем-то. Вот для вас, как для человека-священника, чем эти поездки стали? кого вы там встретили, насколько вам, не знаю, было, как вы искали слова, чтобы с бойцами говорить, или, может быть, не надо было слов искать, может быть, просто нужно было вместе помолиться, посидеть, или просто их выслушать, или что-то сказать какое-то, или ждут ли они напутствия, или нет. В общем, вот я там не был, и мне было бы важно и интересно услышать какую-то вот какие-то впечатления ваши о поездке в зону боевых действий.
Мне сейчас на этот вопрос, с одной стороны, просто, с другой, сложно отвечать. Почему сложно? Потому что есть отцы, которые, ну, вот как отец Петр, как многие другие уважаемые батюшки, там практически живут. И я со своими тремя командировками... Но даже три командировки, как правильно сказали, они меняют. Это были небольшие, потому что я у себя в храме служишь, на это время вместо тебя кто-то должен твои службы на себя брать. Но владыка Фома отпускает, и спасибо ему большое за это. Недельные командировки, и за эту неделю ты проживаешь максимально концентрированно вот эту неделю. Ты понимаешь, что вот здесь, сейчас тебя поставил Господь. И ты должен максимально дать вот этим бойцам то, что можешь. У тебя не будет другого времени, и у них, возможно, не будет больше другого времени, когда они смогут встретиться с священником. Потому что два раза, когда я туда ездил, я работал с бойцами. Это шторм, который дальше уходит, ну, в самое горячее направление. Это бывшие заключенные, которые вот заключают контракт, и многие из них некрещенные, потому что все как-то этот вопрос оттягивается. Где-то там, где они находились, не было возможности так легко креститься, как у нас в миру. И дальше уже некуда откладывать. Дальше у тебя может быть в любой момент встреча с Богом, и он спросит, а вот почему ты был, не искал меня в жизни? И, конечно, из таких командировок приезжаешь совершенно другим. А по поводу слов, тут нужна какая-то искренность. Я... Честно могу сказать, я не священник-богослов, у меня техническое образование, я учился в семинарии, но какие-то такие высокие материи мне достаточно, ну, трудны. Но на простом языке с людьми объяснить, как я сам шел к вере, для чего это нужно человеку, как она может помочь в обычной жизни, в сложной жизни, да, уже там, где вопрос между жизнью и смертью, вот это можно постараться. И когда люди видят, что ты себя никого не строишь, что ты тот, кто есть, ты не где-то на недосягаемом амвоне, а вот рядом с ними, для них было таким большим изумлением, и потом они это даже рассказывали, что батюшка, а вот вы тоже едите с нами из одной столовой ту же самую еду. То есть ты привыкли, что это какая-то там другая кровь
совершенно. А не манна небесная.
Да-да-да.
Другая каста.
А ты живешь также с ними в землянке, ты вот ходишь, общаешься, и люди раскрываются, люди начинают понимать, что...
То есть среди ваших собеседников были те, кто, может быть, впервые со священником вот так вот лично общался в жизни?
Лично, да. У многих накоплена боль... Где-то боль, где-то разочарование на церковь, на священство, когда где-то им какую-то таксу выставили там за освящение, там машины, квартиры, где-то просто грубо ответили, там те же бабушки, ну, где-то священники. И вот это одна из тоже задач — рассказать, что есть совершенно другие батюшки, которые ездят в детские дома, ездят в больницы, ездят на передовую по своему желанию. Потому что все, кто туда ездит, это священники, они пишут добровольно прошение на командировку. А почему ездят? Тут, наверное, вопрос уже каждый себе задает. Я вот первый раз поехал, потому что у меня супруга, уполномоченная правам ребенка, ездил туда помогать спасать детей. Думаешь, там, у тебя жена ездит, это вот год назад было, а ты здесь, в тылу, как так может быть? Вот это меня так сподвигло. А потом ты уже понимаешь, ты уже потом не можешь не ездить. Это действительно как какой-то такой... необходимостью становится. Потому что, да, здесь служба, да, ты здесь нужен, ты служишь литургии, помогаешь, окормляешь, но там тоже люди. И если... Там фронт очень большой, и священников катастрофически не хватает. И даже там твоя неделя, вот эта командировочная, она реально... Ну, за последнюю мою командировку с Божьей помощью 31 человек покрестился. До этого 44. Ну, конечно, причастие, молебны и так далее. Стали христианами. И ты понимаешь, ну вот есть Господь, вот ты его руки, и ты должен ими работать.
Знаете, вот я к этой вашей последней фразе хотел бы обратиться. Есть Господь, и ты его руки. А почему? Потому что, я, может, несколько издалека вопрос задам, такой несколько философский, но мне очень вот важно об этом священника спросить. Есть такая вещь сегодня, как самореализация в виде некоторого, ну, если угодно, такого вот кумира. Вот мы все, я себя из этого не исключаю, живем с некоторым желанием вот самореализоваться, чего-то добиться, достичь и так далее. И вот возникает вопрос, а через что? Где самая там высокая самореализация? Что вообще такое самореализация? Что такое себя реализовать? И вот у меня есть ощущение, что у священника этот вопрос решается очень особенным образом. Потому что, почему я про руки говорю? Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, не ты совершаешь литургию, ты, ну, если угодно, просто транзистор, mm-hmm. передатчик. Ты только руки, чтобы таинство преподнести. Но таинство совершает Бог. А вроде бы здесь как бы тебя как личности с твоими там талантами, умениями, как бы нет. То есть любой канонически рукоположенный мужчина-священник, знает он богословие или не знает, знает он пять языков или не знает, добрый он даже или злой, если он может преподнести таинство, он выполняет ну, свою функцию, если угодно. Казалось бы, тут такое как бы такое анти-я. Но с другой стороны, поскольку ты служишь самому высшему, что может быть в мироздании, ты руки Бога, то это самая высокая самореализация. Выше этого ничего не может быть. И ты парадоксальным образом реализуешь себя тем, что себя не реализуешь. Что реализуешь не себя, а выступаешь помощником Бога. И вот представляется, что вот это такая самая парадоксальная, самая высокая самореализация. Вот как у вас отзывается то, что я говорю? Потому что я об этом только со стороны сужу. А вы совершаете таинство.
Слушайте, это правда какой-то космос. Тут ты понимаешь, да, что ты его руки, и через тебя он это совершает. И за это какая-то неимоверная благодарность, за это какое-то... Ну, это совершает таинство, совершает Господь, но при этом он тебя тоже наполняет. И... Ну, кроме таинства у человека же есть еще, у священника есть еще служение.
Нет, это безусловно, да. То есть это не отменяет, того, что священник, человек своими талантами, большое поле деятельности, окормление, исповедь, социальная деятельность, что угодно, выступление на радио, но все-таки в корне же, что отличает человека, что отличает священника от всех остальных ненормальных людей, то, что вот он совершает таинство. То есть здесь же все-таки вот и выступать на радио, заниматься окормлением и там, писать статьи, книги и утешать людей может и мирянин. А вот быть руками Бога может быть только священник. Поэтому все-таки нет некая корневая идентичность, вокруг которой все остальное нарастает, как некие следствия просто главного. Поэтому я концентрирую свой вопрос именно на ощущениях, на опыте, которого у меня нет, совершения таинства или совершения литургии.
Честно, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я просто понимаю, что в этот момент ты чувствуешь очень какое-то такое смешанное состояние. С одной стороны, вот это преклонение пред Богом и осознание своей недостойности, потому что ты сейчас стоишь у престола, ну, как мы молимся, «Аз недостойный рей», и ты понимаешь, что ты недостойный. Но Господь это совершает. Вот я не знаю, как это совместить. Это на уровне... Наверное, есть отцы, кто это может выразить, но это на уровне чего-то такого необъяснимого. Поэтому я сказал, что это космос, который вот непостижим, безграничен. Ну,
ваши слова — это космос, может быть, самый точный ответ на мой вопрос, самый короткий, лаконичный и ёмкий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Павел, вот тот молодой священник, который был 5 лет назад, и тот, который сейчас сидит у нас в студии, вы можете сказать, что это два разных человека, что вот этот путь в 5 лет, он, ну, казалось бы, не очень большой, но ведь мы понимаем, сколько литургий за эти 5 лет было, сколько было таинств, крещения, исповеди, венчания, отпевания, и сколько всего уже прочувствовала ваша душа на этот момент, на сегодняшний день. Вот вы можете сказать, что это вас изменило, что это вас поменяло, что вы уже не тот, что были совсем недавно?
Да, безусловно, 5 лет – это какой-то такой рубеж, после которого, я не знаю, смогу ли я называться не молодым священником. Mm-hmm. Но вот вы сейчас сказали про литургии, отпевание, крещение. Конечно, много было, особенно в ковидное время было много отпеваний. Вот в Пенинском храме, Митрофанинском, иногда по 4 сразу усопших отпевали. Но еще я задумался, что у каждого священника, как вот есть у врачей кладбище свое, угу. вот у священника, к сожалению, угу. тоже есть, ну, не кладбище, но люди, которых ты мог как-то оттолкнуть от Бога. Вот я почему-то про это сейчас задумался. Вот очень хочется, конечно, чтобы таких людей было меньше, только Господь, наверное, знает. Но вот одна из задач – не увеличивать вот это количество людей, потому что ты иногда даже можешь неосознанно. У меня был случай такой, когда я был больничный священник, я в реанимации, пришел пособоровать человека, и врач-реаниматолог, они всякие суровые мужчины, все в масках, одни глаза только видны у меня, у него. И после таинства он мне говорит: а я вашего брата не уважаю как-то, не очень отношусь к вам.
Священников?
Да, к священникам. Я говорю: почему? Он говорит: потому что у меня как-то был очень трудный день, было несколько смертей за смену, и мне захотелось вот как-то прийти к Богу, ему это все отдать. Я зашел в храм, батюшка, я говорю: батюшка, вот можно с вами поговорить? А он мне сказал: мне сейчас некогда, и ушел. А у меня был вот запрос именно сейчас. Он говорит: я после этого в храм не хожу. И мне вот после этого очень стало как-то так, ну, страшно, что в какой-то момент и ты можешь так сказать. И не желая человека толкнуть, ты его толкнешь. Потому что действительно у священника, вы сами знаете, сколько много разных дел, послушаний, еще кто-то его ждет. Но вот как-то надо научиться, даже если у тебя дела, никогда не оттолкнуть человека, сказать, что да, у меня сейчас дела, простите, но вот там мой телефон, вот давайте там через час встретимся, чтобы человек понял, что его все равно ждут.
Отец Павел, это, кстати, вопрос-то такой на засыпку, потому что людям помогающих профессий, врачам, священникам, волонтерам, я не знаю, ну, много их помогающих профессий, им же надо, помимо того, чтобы помогать другим постоянно с утра до вечера, им нужно еще себя самих нести. Ну, то есть я вот переношу это все на себя и радуюсь, что женщины все-таки не могут быть священниками, потому что у нас столько внутренних бывает трудностей и столько терзаний, и как бы даже на фоне благополучия столько всяких разных мыслей, кризисов, там, каких-то поисков, тревог. И ты со всем этим, я не говорю о больших проблемах, должен прийти в храм, а там люди, которые ждут от тебя ресурса, ждут от тебя помощи, слов, молитв, какого-то утешения. А что дать, когда ты по-человечески сам пуст? Вот вы чувствуете, что Господь действует через вас в такие минуты? Знаете, вот это вот сила моя в немощи совершается. Вы можете сказать, что вы это реально ощущаете на себе?
Да, наверное, только в трудные моменты жизни, они у каждого человека есть, ты можешь понять, что кроме Бога тебя никто не поддержит. Угу. И, как вы правильно сказали, именно тогда, когда ты опустошен, но ты нужен людям. И вот тут Господь тебя проявляет. Он может это сделать не сразу явно, да, не сразу вот по твоему прям запросу. Ты должен еще выстрадать это, вымолить. Но оно обязательно это есть. Вот это приходит, помощь сверху, и тогда уже ты понимаешь, кто ты, кто Господь, и после этого ты можешь делать, продолжать свое служение дальше.
А вот эта помощь, которая приходит, всегда ли она приходит как некоторое зримое изменение обстоятельств, или она приходит как, ну, внутреннее изменение отношения к этим обстоятельствам, какое-то чувство мира, лада, тишины, спокойствия и, может быть, даже радости, вот несмотря на обстоятельства. Почему этот вопрос задаю? Потому что вот наши слушают люди, вы говорите, помощь приходит. Нам, естественно, ждать, что вот мы помолились, и там, не знаю, там, тебя уволили с работы, помолился, знаете, мы передумали, мы вас обратно на работу берем.
Или тут же другая работа.
Да, но ведь, с другой стороны, сколько случаев у каждого человека в жизни было, что вот ты как бы молишься, а обстоятельства не меняются. Всегда ли стоит ждать помощи именно как вот таких вот изменений прямых в обстоятельствах жизни, или все-таки вот, повторюсь, изменения сердце у тебя, какой-то покой на сердце возникающий, это тоже помощь Бога, как бы, а не то, что можно счесть как да, просто апатия, равнодушие, все уже неважно.
Всегда нужно ждать помощи в той или иной мере, в том или ином виде. Это могут быть и действительно обстоятельства, это могут быть люди, которые тебя поддержат, которые как-то неожиданно появляются в жизни, и ты понимаешь, что это тоже твой ресурс, что они... Нехорошо говорить ресурс про людей, но это твоя поддержка. И Господь тебе их послал. И, конечно, это внутреннее изменение себя, что делает тебя сильнее. Потому что обстоятельства вроде такие же, но у тебя появляются силы служить, у тебя появляется какое-то другое отношение к этим обстоятельствам. Что все жизнь временная, а вечен только Господь.
Да, правда. Что тут еще скажешь, да?
Нет, Божью помощь надо ждать обязательно. Но как она проявится, мы не знаем.
Ну, иногда смотришь на какие-то события своей собственной жизни, которые ты молитвенно пытался изменить, волю прикладывал, давил, продавливал, пробивал потолок головой, а потом радуешься, что Господь ничего не сделал. Вот правда. Иногда, слава Богу, что Он сделал, а иногда, слава Богу, что Он не сделал. Просто в моменте это очень тяжело выносить, вот это вот какое-то, да, не сдвигающаяся какая-то плита, но, тем не менее, Господь все равно дает силы и плиту вынести, если надо.
Ну вот вы очень точно сказали, отец Павел, точно в том смысле, что это прозвучало как правда, как некоторые вашего опыта, что, ну и в себе ты тоже находишь этому подтверждение, что Господь иногда реагирует не сразу. Хотя такая фраза очень корявая, как Господь реагирует
нет,
не сразу,
реагирует,
как будто,
наверное, сразу,
как будто
да.
должен. Ну, нет, что имею в виду, да. что я тоже в себе часто обращаю внимание, что ты как бы молишься, уповаешь даже о каких-то хороших вещах, и ответ приходит, ну вот в моем случае всегда через какую-то небольшую паузу. Угу. То есть такого, что вот ты помолился и с неба сводился миллион долларов, такого никогда не было. Ну, вообще, в принципе, никогда на меня миллион долларов не свалился.
Да ну, и хорошо.
Как, да и, как мы знаем, сейчас вообще долларовая система уже рушится, поэтому хорошо.
Хорошо все сложилось.
Вот, лучше, чтобы миллион рублей или юаней, я шучу. А, нет, я про что говорю? Просто действительно, вот есть некоторые, как будто бы вот как если возникает... пауза. Помощь приходит, но всегда не сразу. И вот вы вот это не сразу объяснили, как, ну, не объяснили, а как бы так охарактеризовали, как то, что нужно вот там выстрадать, вымолить. Я думаю, что эти слова для, вот, может быть, там, слушателя, который не глубоко погружен в церковную жизнь, в аскетику, могут вызвать какой-то вопрос, что а зачем же Богу нужно, чтобы мы пострадали? Зачем же щедрый Господь ждет, если мы верим, что Бог есть любовь и благость и всемогущество, ну что ему стоит помочь сразу? Что это такое? То есть, а дальше такая эта мысль идет к своему пределу, и некий скептик скажет, ну что же у вас за Бог такой, которому нужно, чтобы ты для него пострадал или перед ним пострадал? Что за тиран такой? В кого вы вообще верите? Вот как, чтобы вы такому скептику ответили?
Мы просим у Бога каких-то чаще всего конкретных вещей. Иногда, как вы правильно сказали, очевидно хороших. Но цель человека – это что? Это спасение души. Это осознание, что ты без Бога никто. Что только в Боге ты можешь стать счастливым, и придя к Нему. И зачастую вот эти наши земные категории счастья, они не зачастую, а всегда практически не несоизмеримы с Божьим промыслом у нас. Нам, всем нам хочется, конечно, обычного человеческого счастья, и мы об этом просим, и сам Господь говорит: просите, и вам дано будет. Но вот это умение принимать даже то, что нам кажется сейчас не благом, оно вот может прийти только через вот это неблаго, через когда ты это пропустишь через себя, когда ты доверишься Богу. Тут, наверное, главное — это довериться Богу в любых обстоятельствах жизни, потому что только Он лучше знает, как нам лучше простить за тавтологию. Mm-hmm. И как можно Ему довериться, когда у тебя все хорошо, когда тебе там по щелчку там что-то приходит. Это уже, наверное, не про какое-то доверие, это про какую-то выгоду, про какое-то постоянное такое выпрашивание себе чего-то. А если ты говоришь: Господи, то я тебе благодарен и за хорошее, и за плохое. Я тебе благодарен там и за здоровье, и за болезнь. Вот, наверное, только так.
У меня был пример, одна моя знакомая ходила в крестный ход, один из многодневных, и как это часто бывает, погода менялась, и какой-то день был солнечным и сухим, какой-то день был дождливым, и, соответственно, дороги размывало, и люди шли буквально по колено в грязи. И вот она потом делилась своими размышлениями, которые мне очень так запомнились и поразили. Она говорит: мы по привычке думаем, что хорошая погода — это, ну, некоторое благословение от Бога, а плохая погода, и когда ты идешь по колено в грязи, это какая-то такая ошибка, какая-то вот сбой какой-то временный, но сейчас Господь все исправит. А на самом деле и солнце, и дождь от Бога, и хорошая погода, и слякоть — это все проявление Божьей благодати, и это все, то есть Господь действует и в дожде. И вот понять, что действительно то, о чем вы говорите,
это трудно,
некая
да.
благодарность, ну, в моем примере она очень такая как бы простая, да, за солнышко поблагодарить, ну и за дождик тоже. Ну, подумаешь, потом постираешь штаны и помоешь башмаки. Но что-то в этом есть. И как, это, ну, как этому научиться? А на самом деле, почему еще эту историю вспомнил? Потому что действительно ведь это некоторый, ну не то чтобы слом сознания, но, говоря словами философа Платона, поворот глаз души, вот по-другому посмотреть. То есть, естественно, смотреть на солнышко как на то, что, на то хорошее, что дает Бог. А вот чтобы на дождик и слякоть посмотреть с благодарностью, нужно в себе что-то, ну, подкрутить, как-то вот в эту позицию встать специально себя до этой благодарности как будто поднять, совершить усилие внутреннее. И тогда действительно меняется ракурс и меняется отношение твое.
Я хотел добавить, если можно, из опыта, опять-таки, больничного служения, который был всего год, но столько мне дал. Это онкодиспансер, меня позвали причастить женщину. Молодая женщина, 35 лет. Онкология, правда, там нормально лечилась она, то есть прогноз был хороший, но тем не менее. И во время исповеди она мне говорит: батюшка, а я благодарна Богу за то, что мне это послал. А я, как я говорил, уже молодой еще, неопытный священник, думаю, как так, вот за болезнь вы благодарны? А она говорит: у меня все было, муж, двое детей, работа, но не было Бога. А теперь у меня есть Бог. И я не знаю, как дальше сложится, вылечит меня, не вылечит, но самое главное — в жизни я нашла. И вот эти слова ее я сейчас, ну, храню всю жизнь в сердце и рассказываю людям. Ну, наверняка у каждого священника много таких ситуаций, но тогда меня это тронуло просто вот до самой глубины.
Спасибо огромное вам за эти последние слова и за всю нашу сегодняшнюю беседу. Священник Павел Кагельман, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».